Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа цикла «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что второй ведущий Дмитрий Захаров жив и здоров, с ним все в порядке, он просто находится в отпуске, в законном, надо ему дать такую возможность. Ну, а мы пока поработаем. И сегодня мы поработаем с Олегом Кудриным, историком, который уже один раз был у нас в программе. Кстати, я помню, был очень интересный у нас разговор вышел о любимой книге Гитлера «Дон Кихоте».
Ну, да. Да? Одно из любимых. Позволю себе сказать слово, что работа продолжается. Накапываю много интересной информации о том, что мифологема Дон Кихот была осмыслена в Сталинском Советском Союзе, вплоть до того, что Щербаков, помощник Жданова по идеологии, называл Гитлера Дон Кихотом с ржавым оружием. Вот. И у меня сейчас готовится публикация, я надеюсь, в журнале «Октябрь» выйдет в конце года, в начале следующего.
Ну, хорошо, будем ждать.
Да.
Будем ждать. Ну, а мы сегодня опять обращаемся к Германии. И тема нашего сегодняшнего разговора с Олегом Кудриным, может быть, немножко неожиданная, в том числе и для нашей программы. Хотя, почему неожиданная? В свое время, достаточно, ну, относительно недавно, у нас была программа по брендам.
Да, очень интересная программа,
Германии,
мне запомнилась.
По брендам нацистской Германии, которые, собственно говоря, многие из которых выжили и пережили поражение Третьего Рейха и существует вплоть до сегодняшнего дня. Вот телезрители видят, но радиослушатели пусть поверят на слово, передо мной стоит книжка под названием «Энне Бурда», «Бурда Моден, это я». Автор Уте Дамен. Это вот книжка, недавно вышедшая, кстати говоря, в издательском доме «Бурда».
Да.
Я не случайно говорю «Бурда», потому что как-то у нас всегда было принято называть Анна Бурда.
Ну да, да.
Вот, хотя по-немецки правильно ее называть Энне Бурда.
Бурда, да, да.
Вот Олег Кудрин все перед нашим сегодняшним эфирным разговором вот уточнил правильное произношение имени и фамилии этой удивительной, надо сказать, женщины. Вот об этой удивительной женщине, о бренде Энн Бурда, или Бурда Моден, вернее, mm-hmm. да, о бренде Бурда Моден, о том, как он зародился. Мы сегодня будем говорить с Олегом Кудриным, вот, в том числе на основании вот этой вышедшей книги, к которой, я так понимаю, вы имеете некоторое отношение к изданию. Вот. Мы будем об этом сегодня говорить, и будем говорить, вот, наверное, в таком плане, что история вообще вот этого модного дома Бурда, да, или Бурда Моден, это такая типичная, может быть, в какой-то степени немецкая история, типичная история Германии Гитлера и после Гитлера.
Да-да. Если позволите, я вступлю уже.
Нет, вы сейчас не вступите, сейчас я закончу свое вступление,
извините.
Потому что я должен, просто обязан.
Да-да.
Это наше правило. Я должен напомнить номер СМС, +7 985 970 45 45, и призываю людей писать ваши впечатления, замечания, вопросы. Вот теперь выступайте.
Ну, во-первых, какое я имею отношение? Я работаю в этом издательском доме, я ответственный редактор биографического журнала, ну, тоже, по сути, исторического журнала «Имена». Вот, я имею отношение не к изданию, а скорее к осмыслению книги. Книга очень ценная, особенно в середине. Вот мы понимаем суть немцев где-то, суть Третьего Рейха. Почему мне захотелось об этом рассказать? Я хорошо помню эту программу «Бренды Третьего Рейха», и особенно «Бренды выжившие». Как-то больно понимать, что вот IG Farben Industry, да, с циклоном Б, что Volkswagen, который в Третьем Рейхе основывался, Mercedes, господи, Грюндик, Siemens и так далее, что все эти бренды, которые служившие Третьему Рейху, вот, да, ну, они живы, они где-то от чего-то отказались, где-то выплатили, но, тем не менее, те бренды. А вот Бурда Моден – это потрясающий пример того, что люди как-то окуклились в Третьем Рейхе, и уже только потом, как бабочки, выпорхнули как раз в послевоенной Германии, в Германии, пережившей это страшное,
то есть, окуклились,
унизительное поражение.
В некую свою скорлупу,
да, да,
замкнулись,
да,
и вот... и не были, так сказать, активными пособниками режима.
Да, как это у Шварца, вы помните, нас так учили, так почему же ты, подлец, был первым учеником? Они были первыми учениками.
Но учениками были.
Были, ну вы...
Я сейчас в связи с этим задам вам вопрос, фактически первый, вспомнив в том числе и о том, что я не сказал еще одну очень важную вещь, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция нашей сегодняшней программы. И так вот, все-таки вопрос по поводу первых учеников или последних. Насколько я знаю, Франц Бурда, собственно говоря, ее муж и человек, давший ей свою фамилию, потому что ее девичья фамилия
Леммингер,
он же был членом Национал-социалистической партии.
Да, ну, вы знаете, Третий Рейх в этом смысле очень похож на Советский Союз, и там просто было очень удобно работать, будучи членом партии, вот и все. Вот, поэтому...
Ну, он вступил
в 38-м году, в 38-м году как
не
раз,
сразу,
да,
да,
не сразу, далеко не сразу, и вообще он был из Чехии, из городка Дубы, который, мы знаем же, да, что развалилась Австро-Венгрия после того, как и многие земли перестали быть немецкими, многие немцы уехали оттуда. Он был такой мужиковатый, доктор экономики, с одной стороны, но с другой стороны, такой большой мужик, где-то в чем-то простодушный, а Энне Бурда, она родом из Оффенбурга, из этого такого городка на границе Бадена и Эльзаса. Вот. И Первая мировая война, ей было в момент окончания войны 9 лет, как-то шла через этот город, это железнодорожный узел. И мне кажется, исходя из этого, она вот стала таким стихийным пацифистом. И она, обладая мудростью женской, какой-то такой кошачьей интуицией, она четко советовала мужу не лезть в это дело.
Вот. Ну, подождите-ка. Олег, не лезь, не лезь, да. Но тем не менее, как бы первый бизнес семейства Бурда был основан, если я правильно понимаю, это была типография.
Нет, семейная типография, это было еще до Третьего Рейха.
Ну, семейная, я имею типография. В виду при Третьем Рейхе. При Третьем Рейхе это был известный процесс ариизации, да. То есть изгнание, в том числе, еврейских владельцев тех или иных предприятий. И одно из таких предприятий, именно типография, вот в результате этой ариизации перешла в руки Бурды.
Дело в том, что успешным коммерсантом Франц Бурда стал еще до Третьего Рейха. Это было целое семейство. Переехало вот из Чехии в Оффенбург, на родину Энхен. Переехала туда, и у них был семейный бизнес, типография. Он был доктором экономики с хорошим образованием, и он много и хорошо работал. И даже в условиях... То есть он бизнес начал развивать до Третьего Рейха. Теперь по поводу этой ариизации. Ариизация проходила, мы знаем, как это было. По документам, по всему. Человек, продавший ему и его компаньону эту типографию за 800 тысяч марок, Бертольд Рейс, действительно был по национальности евреем. Жена у него была немка, арийка. И у него не было другого выхода. Но Франц Бурда, подобно другому человеку, Оскару Шиндлеру, да, которым снят знаменитый фильм...
«Список Шиндлера».
Да. Он не просто это купил, но после этого он взял под опеку этого человека. Сколько мог, защищал его... После того, как сын Рейса уехал в Англию, в Ирландию, был вне досягаемости нацистов, взял под опеку внуков. Это вот по этим ужасным Нюрнбергским законам метисы второго уровня. Взял его внуков и защищал их уже. И потом, когда шел...
А возможно было защищать?
Конечно. Вы знаете, мы преувеличиваем репрессивную методу Третьего Рейха.
Ну уж...
Да, правда, мы преувеличиваем, скажу в каком смысле. Мы думаем, что она была аналогична сталинской методе, когда одной гребенкой мелось. Там было несколько иначе. Там, безусловно, подлежащим уничтожению, что ужасно само по себе, конечно, подлежали евреи и цыгане. И то по поводу цыганов долго шел процесс. Выяснялось, какое они имеют отношение к арийцам. Корейцам, тем, что говорили на санскрите и, собственно, были у истоков арийства. Вот. А по поводу всего остального, в том числе так называемых метисов, полукровок, как они это называли, да, можно было защищать. В связи с этим я могу вспомнить другой случай, не имеющий отношения к нашему сегодняшнему разговору. Инцидент на Розенштрассе, знаменитый. В 43-м году на Розенштрассе вышли немцы и немки, у которых мужья и жены были евреи. Вот. И они сказали, что мы против того, чтобы наших мужей и жен отправляли в концлагерь, а их не отправили. В Третьем Рейхе очень СД работала как такой обратную связь давала Гитлеру и нацистской верхушке, и они не хотели лишних возмущений. Программу эвтаназии...
То есть к 43-му году еще не все еврейское население было истреблено.
В Берлине оставались. Знаменитый филолог Виктор Клемперер, издавший замечательную книгу «Язык Третьего рейха», он всю жизнь прожил в Берлине. Вот. Но ему повезло с женой. Она его тоже защищала.
Благодаря,
Те, кто до Нюрнбергских законов и до 1933 года заключили браки до этого, и кто не отрекся от своих мужей и жен, некоторым удалось спасти.
Ну, есть знаменитая история с заместителем Геринга.
Здесь я решаю, кто еврей, кто нет, но это немножко другая ситуация. Вот, так что хочу сказать, что с этой типографией, он ее реизировал, но потом в 1946 году тот же Бертольд Рейс, когда...
А какова судьба этого Рейса? То есть он не погиб во время
войны? Нет, он выжил. Его жена тоже спасала, жена его, арийка, немка, спасала. Причем там очень интересная история тоже. Вот показательный пример, что есть люди, а есть люди, перестающие быть таковыми. То есть вот Франц Бурда как раз оставался человеком в этих условиях нечеловеческих. Мария Петри, это жена этого Бертольда Рейса. Ну, мне, конечно, неприятно каждый раз говорить, что он еврей, но в данном контексте...
Чего неприятно? Чего здесь особенно?
Потому что скверно напоминать лишний раз национальность человека. Но в контексте нашего разговора нужно напоминать. Да, так вот его жена, арийка немка, у ее подругой была Эми Зонеман. Это будущая актриса. Они вместе учились вокалу. Будущая актриса, будущая супруга Геринга. Вот. И, конечно же, их семья очень надеялась, что Зонеман... фактически негласная первая леди, на эту роль многие претендовали, и Магда Геббельс, и вот Эмма Геринг, что Эмма Зонеман Геринг заступится за них, но она не заступилась, она побоялась. Вы как раз вспомнили, что Геринг, решал, кто у него в Люфтваффе еврей, кто нет,
да.
Но вот здесь Эмма Зонеман и Геринг не заступились, Франц Бурда заступился, и потом в 1945-1946 году, когда французские оккупационные власти хотели забрать типографии у Франца Бурды, этот же Бертольд Рейс ездил в Баден-Баден, в земле Баден, извините за тавтологию, и перед оккупационными властями хлопотал, что этот человек спасал меня, моих внуков, и прошу его не обижать. Вот. И сама фрау Бурда, вы знаете, она была очень своеобразным человеком. Она не была энтузиасткой, не была такой вот комсомолкой. Она как могла сберегала своего сына, старшего которого возраст... Франца, которого возраст тоже подошел к вступлению в Гитлерюгенд. Да, можно сейчас показать это семейство.
Она его... для телезрителей, вот здесь как раз Олег принес фотографии кое-какие. Угу. Вот это Энне Бурда с тремя сыновьями.
Да, вот старший крайний справа. Угу. Так право-лево, правильно ли я определил?
Справа от кого,
справа от кого. Вот, старший. Когда подошла пора ему вступать в Гитлерюнгенд, Фридель, средний сын, на ее юбилею вспоминал, что мама говорила, ой, он болен, он себя плохо чувствует, он уехал на каникулы, и она сделала все, чтобы он не пошел в Гитлерюнгенд. Когда тот же Фридель, а вот там были очень трудные роды у нее, и Фридель часто болел, и он, приходилось ему часто жить в Вене. И до 1938 года его няня в Вене тоже была еврейка Хильда. Вот. То есть 38-й год, извините, все же доходят слухи, можно накапать, но они не боялись нанимать именно еврейку в Вене, и только после аншлюса женщине пришлось бежать этой, они ее забрали.
Я бы хотел, Олег, спасибо, вот мы немножко так...
Да, сразу с места в карьеры.
Сразу, охватили уже даже уже довольно сложный и большой вопрос. У меня еще один сложный и большой вопрос. Франц Бурда, муж, еще раз повторю, Энне Бурда, как вы говорите, был успешным коммерсантом. Но он же не был крупным промышленником, это не крупный бизнес, да?
Нет, у него был свой бизнес,
свой небольшой семейный бизнес,
как правило, да.
Ну, в нашей литературе, анализирующей вообще национал-социализм, и его истоки, и возрождение, такое есть весьма распространенное. Версия, если хотите, распространенная мысль о том, что, собственно говоря, социальная база национал-социализма это были вот именно эти мелкие и средние собственники, вот этот вот мелкий и средний бизнес, к которому принадлежал Франц Бурда.
вы знаете, тут, наверное, лучше разговаривать с Евгенией Марковной Альбац, которая может привести экономические данные и социологические данные. Да, есть такое мнение, что я могу сказать только о конкретном Франце Бурде, вот, что в 30-м году они с семьёй купили билеты и пошли на митинг Гитлера в Оффенбурге. Вот. Тогда это ходили, 30-й год, ходили на это как на спектакль. Вот. То есть вот что-то, маленький городок, что-то интересное. Митинг проходил в крытом сельскохозяйственном рынке города Оффенбурга. Вот. И интересно, как они вышли оттуда. Энне, госпожа Бурда, вспоминала, что Гитлер плевался, был отвратителен, плевал до 3-4 ряда во время своих сумасшедших речей. Он у меня сразу вызвал отвращение. Причем мы хорошо знаем, что многие немцы, вплоть до Шелленберга и Шпеера, в своих послевоенных мемуарах стали антигитлеристами. Да? Вот. Но здесь как раз я верю Бурде, вот, судя по ее поведению и судя по тому, как она отстранялась от нацистских общественных организаций, я верю ей. А Франц Бурда, как человек, который был изгнан из Чехии, как, еще раз скажу, вот такой мужиковатый коммерсант, он, конечно, в какой-то степени был очарован Гитлером, был очарован его фразеологией, его словами о возрождении Германии. Вот, чуть позже...
Давайте уж...
Сейчас я скажу. В 1936 году он был настолько очарован, что он даже хотел пойти на военные курсы, чтобы стать офицером. Потому что мужчина должен быть военным.
Я хотел показать еще одну фотографию.
Да.
Где вот. Анна и Франц.
И Франц идут, да. Чтобы его увидеть по внешности. Да, вы, может, больше поймете вот то, о чем я говорю. Да, он был более такой бесхитростный человек, доверчивый в каком-то смысле, несмотря на то, что жесткий коммерсант.
Я еще
коммерсант.
Покажу тем, кто в трансляцию смотрит.
Вот. И в 1936 году, когда он собирался стать военным офицером, Энне Бурда просто категорически ему запретила это делать. Она сказала, что под угрозой развода, а уже к тому времени были дети. Под угрозой развода она ему запрещает, пусть никуда не лезет и занимается только делом и всем. То есть, да, конечно, многие опьянялись этим, но, повторюсь, были первые ученики, а были те, кого жена могла наставить на путь праведный.
А в каком году они получили эту типографию Рейса?
В 38-м году. 38.
А что между 33-м и 38-м годом, то есть после прихода Гитлера?
Просто он печатал, занимался всем тем же бизнесом, обычным, совершенно естественным. Типография Рейса, и они тоже, извините, ведь в тот момент многие брали вообще практически там за 10 марок, да? Вот, они заплатили 800 тысяч марок, это, конечно, ниже номинальной стоимости реальной, вот, но тоже не бесплатно, но приличные деньги по тем временам. И еще раз повторюсь, то, что он спасал этого человека и спас этого человека и его внуков, его во многом извиняет. С этой типографией связана другая интересная история, что вот именно в ней... это с другой, с оффенбургской типографией связано, печатались там карты для африканского похода Роммеля. Вот, то есть вот на тех...
Оффенбургская типография того же Бурды.
Да, того же Бурды, там печатались карты для похода Роммеля. Вот, и вот там стояла Франц Бурда. И в этом я тоже вижу символику. Знаете, когда говорят... Марс – мужчина, да, а вот Франц Бурда печатал для Роммеля карты, а Энне Бурда в послевоенной Германии печатала журналы для женщин, чтобы они были после войны, наконец-то стали спокойными,
счастливыми,
красивыми. Ну, об этом
мы еще поговорим, сейчас нас вот больше интересует. И это была такая благополучная, бюргерская, если хотите,
такая
немецкая семья, без особых, видимо...
Отклонений от нормы, от стандарта,
я бы сказал.
Ну, и при этом я скажу, что вот Бурда, да, Энне Бурда, она, ну, не очень, она скверно относилась, насколько это возможно было, без большой угрозы для жизни детей, она скверно относилась к нацистской идеологии, и она не лезла в общественные организации.
Но мужа в партию пустила.
Мужа в партию впустила. Но так же, как она потом сказала, что когда в оффенбургской типографии они приняли на работу дочку местного секретаря горкома, говоря нашим языком, она говорила, это совершенно правильно. Потому что как-то надо было жить. Ну, кому будет страшно того, что дочка секретаря партии будет работать у нас? То есть, да, был определенный прагматизм. Они, конечно, не были уж совершенно Дон Кихотами, не лезли в картонных доспехах, да, против Гитлера. Вот. Ну, да, да, они приспосабливались, но ни в чем плохом они не замазаны.
Здесь вот Лора еще раз спрашивает. Угу. Бурда украинская фамилия, белорусская, спрашивает. А, это, то есть, если он родом из Чехии,
я
то,
думаю,
видимо,
это так же, как фамилия Гитлер, Хитлер. Это какие-то вот на смеси чешского и немецкого языков и народов.
Ну, Гитлер, поскольку это Австрия, то там достаточно распространено было чешское влияние.
Да, 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 наоборот, да, да. Вот я думаю, так и здесь.
А это... здесь, может быть, это западная Украина.
Ну, польская, чешская, да,
польская,
это что-то чешская, на грани...
Украина, потому что мы
на грани западного славянства. А леммингеры... Леммингеры...
Ну, это чисто немецкое, наверное.
Да, но на самом деле родственники тоже, они в Оффенбург, какие-то их родственники переехали из итальянского Тироля. Тоже место смешения народов, и вот итальянцев и немцев.
Что, чем занималась Энне? При муже. Угу. Она была в бизнесе или, так сказать, была домохозяйкой?
Ну, во-первых, в Третьем Рейхе вообще не поощрялось, чтобы женщины участвовали в деле. То есть, вот широко известные случаи, да, там Лени Рифеншталь, потом, господи, забыл, это летчица знаменитая, любимый пилот Гитлера. Это были исключения, исключения, которые подтверждали правила. И в этом смысле Энне Бурда,
ну,
да.
Ну, я тем же, чем занимался Рифеншталь, трудно назвать бизнесом.
Ну, да, это творчество. Творчество.
Да, и,
но,
и лётчица тоже.
Да, но с другой это можно назвать менеджментом, потому что она руководила сотнями мужчин во время этих гениальных и широчайших постановок. В этом смысле Энхен Бурда, она с детства была очень свободной, независимой, и мужу от нее тоже, наверное, доставалось. Вот всем от нее доставалось, да, но она была домохозяйкой. Еще раз повторюсь, в этих условиях она никуда не лезла.
Ну, доставалось, но в первый день досталось от мужа.
А, ну, это вот знаменитая история, да, когда вот Эльфрида Бройер, любовница, да, у него появилась к концу 30-х годов. Причем вот это удивительно в этой книге, это как кто-то сказал Адоевцевой, что вы потрясающе пишете, вроде всю правду, но никому не обидно. Да, в этой книге очень откровенно рассказано об этом, как раз когда родился третий сын Хуберт, в тот же момент, спустя несколько месяцев, родилась дочка от любовницы Эльфриды, дочка Рената. И это вот уже, вот эта история, эта завязка, как в телесериале, имеет прямое отношение к издательству дому Бурда Моден и ко всей истории с типографией, которая уже будет.
То есть она себя почувствовала, так сказать, независимой и от своего домохозяйства.
Это случилось, да, это случилось позже уже. Она об этом не узнала тогда, в 1939 году. Она об этом узнала много позже. И уже в тех условиях, да, она себя почувствовала в каком-то смысле свободной от супружеских обязательств, поскольку, еще раз скажу, она была очень независимой и сильной женщиной, и мудрой женщиной. Смотрю, время подходит у нас к завершению. Что я еще успею рассказать?
Да, и, кстати, вот у нас вопрос. Были ли у нее связи с западными модными журналами? Алкита Спинза спрашивает. Но я думаю, что это уже относится к тому периоду, когда у нее самой уже был модный журнал.
В 30-е годы она тоже очень любила Коко Шанель. И она очень любила...
Но знакомы они не были.
Нет, знакомы не были, но ее судьба Коко Шанель очень вдохновляла. Она тоже выбилась из простой семьи. И она очень любила еврейские дома моды в Германии, но они были разорены после 1933 года, и хозяева вынуждены были бежать. Берлин был тогда центром модерна, центром авангардизма.
Ну вот теперь, Олег, действительно, у нас небольшой перерыв на несколько минут, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал «RTVI», это программа «Цена победы». Напомню, что веду сегодня я ее один, Виталий Дымарский меня зовут, а моего собеседника Олег Кудрин, историк.
Я тоже вот как не Бурда, а Бурда, я вообще Кудрин.
Кудрин,
да,
ну вот.
Да, у нас чего-то у нас вот...
Ну, знаете, у нас министр Кудрин,
да,
поэтому уже
Кудрин,
никуда,
да.
Уже откуда... Да. Ну да, есть вот люди, которые, так сказать, свои фамилии...
У нас принято.
Это надо знать, это как Иванов или Иванов.
Да.
Тогда у нас в гостях сегодня историк Олег Кудрин. И говорим мы сегодня об о типичной истории, типичной, наверное, типичной немецкого бизнеса, среднего.
Да.
Да, это Бурда.
Ставшего
Бурда,
крупным.
Ставшего, да, но уже потом, после войны, Бурда Моден, или, которая была основана Энне
Анне. Энне. Анна Энне – это отдельная история, но это романтическая. Она-то вообще Анна, но ее первая любовь, сын железнодорожника, и она сама дочь железнодорожника Филипп, назвала ее Энхен. Ну, там одна буква меняется, и поэтому Энхен. И вот с тех пор она потом с ним разошлась, поссорилась, но вот это Энне…
Это ещё было до замужества.
Да, это до замужества. Ну, собственно, замужество этому и положило конец. Вот. И после этого она стала Энне, а не Анна. Вот в этом тоже ее свободолюбие, независимость проявляется. Даже и имя изменить быть не такой, как все.
Олег, такой вопрос. Олег Кудрин, да, теперь запомнил. Да. Такой вопрос. Вы в первой части нашей программы, мы же сейчас подошли все-таки к самой войне, но все-таки еще до того, как мы поговорим о войне, вы говорили о неком таком врожденном, что ли, пацифизме ее.
Да.
Опять же, одна из легенд, а может быть, не легенд, не знаю, одна из версий вообще рождения национал-социализма в Германии, если мы рассматриваем это семейство как такое типичное для Германии, вот мы говорили о том, насколько мелкий и средний бизнес был социальной такой опорой и основой для национал-социализма, да, говорили, как решался окончательно еврейский вопрос, то вот сейчас у меня еще вот какой вопрос вот из той же серии. Считается, что после Версальского мира, ну, что вообще Версальский мир, собственно говоря, породил национал-социализм, вернее, реваншизм в Германии, а национал-социалисты просто наилучшим образом выразили вот эти реваншистские идеи германского общества. Так вот, считается, что после, что немцы были настолько оскорблены и унижены итогами Первой мировой войны, что они, собственно говоря, что это их привело вот к этому милитаризму и реваншизму. Откуда там вдруг пацифизм рождается?
Ну, да. Ну, Версальский мир – это безумие. Там даже не только реваншизм.
Ну, сейчас не о нём, собственно говоря,
там беспросветность экономическая, не считая убогость. Повторюсь, что она родилась и жила в городе Оффенбург. Это вот Баден, земля Баден, кто представляет карту Германии, да, на юго-востоке Бавария, а на юго-западе крайним Баден. И рядом Эльзас. Это вот вечная спорная территория. Оффенбург, вот хочу, чтобы вы показали. Вот через него шли, там цифра названа, которую мне просто трудно поверить, что за 3 месяца войны через город прошло в том и в обратном направлении и ранеными, и передислокацией. То есть, может быть, есть двойной счет, но за 3 месяца прошло через город 500 тысяч солдат. Вот. Она 9-го года рождения. Вот. И как раз она была ребенком. Это гарнизонный город на границе с Эльзасом. Постоянное движение солдат. Обратно шли раненые солдаты. Ее отец был мобилизован и тут же отправили его на фронт в Бельгию. Кстати, очень интересная деталь, когда фотограф просил семейство, чтобы вот дочка взяла в руки куклу, она отказывалась брать куклу, потому что в куклы не играла. Это тоже такой вот нонконформизм. Отцу на фронт. Отец был на фронте. Послевоенная нищета. У них пикники, святое дело, на пикник какая роскошь была. Нарезали буханку хлеба, и вот там сильно разбавляли вино, и шли с семьёй вот так вот на пикник на природу. Вот это вот нищета, и вот это вот армия, голодные, нищие, потом дезертиры после революции 18-го года. Мне представляется, что вот это сильно повлияло на нее психологически. Вот, и поэтому это вот такой вот мудрый, да, где-то в нее вселило мудрый пацифизм и аккуратность. Ей повезло, конечно, больше, потому что она вышла замуж за Франца Бурду, который, еще бизнес которого типографский, успешно развился. Очевидно, так получилось, что типографские услуги нужны даже в обществе, находящемся в кризисе. Развился до Третьего рейха, и в этом смысле она была достаточно успешной. Но вот этот пацифизм, я думаю, вот он у нее появился и
вот
сохранился.
Хорошо, тогда вот в связи с этим пацифизмом. А как было 1 сентября 1939 года, да, война? Как семейство, типичное немецкое семейство, семейство Бурда, воспринимает войну?
Мы плохо себе представляем, что такое пропаганда, вот их пропаганда. Ну вот если взять нашу пропаганду и поменять знаки, ну, поменять, что говорится, да, то вот можно себе представить лучше. 1 сентября 1939 года это было, что империалисты Англии и Франции совместно с безумцами из Польши развязали войну против Германии. Точно так же, как весь советский народ был абсолютно уверен, что белофинны, наглые, совершенно взорвавшиеся, обнаглевшие, развязали войну против Советского Союза. Вот. Понятно, что умные люди могли что-то держать в голове, что здесь.
А война, а 41-й год, когда, так сказать, возник Восточный фронт и война с Советским Союзом, та же пропаганда немецкая, она что-то объясняла.
Вы знаете, что...
известной версии, что это превентивная война?
Нет, это уже была не превентивная война, но...
Просто борьба с большевизмом.
Да, ведь с большевизмом очень просто было вести пропаганду, контрпропаганду против большевизма. Нужно было просто говорить о нем правду. Ведь в Германии было множество немцев из добровольческих корпусов Прибалтики, вообще русских немцев, ну, бывших немцев Российской империи, ведь они же в национал-социализме тоже вложили очень большое свое участие. Вот. Они просто рассказывали о чекистах, вот, о пытках, о бессудных расстрелах. Вот. Потом 1932-1933 год... фотографии просочились каким-то образом, пухнущих с голоду, и информация о том, что миллионами люди умирают. Просто говорить правду о Советском Союзе – это была лучшая пропаганда. И Гитлер говорил, что да, он идет освобождать Советский Союз от взорвавшейся клики.
Вот. Типографский...
Давайте, да, мы вернемся к прежнему. Да.
Типографский бизнес продолжался во время войны?
Да, да, это все продолжалось, причем дело было успешным, и ведь, как мы помним же, в Третьем Рейхе очень важно было единство между рабочими и хозяевами, да, вот, и здесь тоже была социальная система, там, дома отдыха, вот, все продолжалось, семейство переехало после покупки вот этой вот типографии, очень современной, хорошей, в Мангейме, семейство переехало в Геттельберг, пригород Мангейма, и жили там. Потом начались бомбардировки, вернулись в Оффенбург. Вообще, Бурда Энхен была очень рада уехать из Оффенбурга, потому что она, видно, там как-то уже успела как-то проявить свою позицию, и ее неактивность в общественных делах была заметна, как она сама говорила, что в большом городе хорошо, а в маленьком городе ты сразу на виду. Вот. Она была рада уехать, но потом, когда начались уже, мы знаем, да, эти бомбардировки ковровые союзнической авиации, они вернулись обратно в Оффенбург, в котором не было промышленных таких центров, поспокойнее. Вот. А потом в 44-м году уже и здесь начали бомбить, потому что уже Нормандия, высадка, а здесь крупный железнодорожный узел. Вот, чтобы совсем парализовать систему. Причем в книге, конечно, описывается и...
Ну, а дети какого возраста, когда старший сын родился?
Старший сейчас, это 30... Господи, я сейчас точно не помню. Где-то 30-32, что ли.
Я имею в виду, что старший сын не успел попасть.
Нет.
Гитлер-Югенд,
Гитлер-Югенд, не Фольксштурм. Нет, он позже, не ты. Нет, не успел попасть. У него возраст вошел в Гитлер-Югенд, но, как я уже говорил, она его не пускала и таки не пустила в Гитлер-Югенд. А младший в 39-м родился. И бомбардировки, и союзники, как сказать, ну... Просто, говорят, тоже охотились за отдельными людьми. За отдельными людьми. Отец Леммингер, Франц Леммингер, отец Энхен, он так и работал машинистом паровоза, и он умер от заражения. Его ранил самолет, когда обстреливал состав. И когда его хоронили, очень показательно, его хоронили в январе 45-го года, хоронили в 6 часов утра, потому что опасно было вообще выходить на открытое пространство, в том числе на кладбище. Вот, потому что говорят, что обстреливали и, ну, страшно боялись пускать.
Под покровом темноты надо было делать.
Да, да, под покровом темноты.
Хорошо. Олег, все, 45-й год, да?
Да.
Все это заканчивается.
Вот хотел бы немножко сказать о том, как заканчивалось. Да. Семейство отправили Оберхаммерсбах. Это такая деревушка недалеко от Оффенбурга, где как раз был дом отдыха у Франца Бурды. Вот. И тут следующая часть драмы, когда пошли союзнические войска. И вот тут, очевидно, это была такая месть французов, что марокканские войска, конечно... Ну, мы помним фильм «Чичара» вот, Софи Лорен, да, вот, марокканские войска – это были еще те доблестные войска, которые, в общем-то, прославились грабежами и насилием по отношению к мирному населению, и так получилось, что семейство Бурда просто пронесло, спасло что-то свыше их, потому что Энне ходила за продуктами там куда-то в соседнюю деревню, и вот как раз шел марокканская часть шла, она ее всю видела, но она спряталась за амбаром, ее не заметили. И с другой стороны, спустя какое-то время Франц Бурда ехал, и вот эти части ему встретились. Они его спросили, где что, как, куда ехать, и он, понимая, что вот там деревня, где его семья, он сказал, что там могут быть ополченцы из фольксштурма, как раз, который вы... спросили о котором, и тут же доблестные эти части повернули, чтобы не попасть в Оберхаммерсбах, в связи с чем местный староста благодарил и семейство Бурда, что отвели эти части от них. Итак, закончилась война.
Закончилась война. Когда пришла в голову эта, значит, гениальная идея создать вот этот Бурдоманан?
Тут тоже я вот хочу немножко дать общую атмосферу. Времени мало, сколько у меня есть минут?
Ну, еще минут 10 есть.
А, минут 10, да.
Ну, еще хотелось поотвечать на довольно много вопросов пришло.
Это была французская зона оккупации. Ну, французы по сравнению с англичанами и американцами были больше обижены своим унизительным поражением, немножко больше вредничали. Вот, Франц Бурда, нужно сказать, здесь он проявил себя достаточно достойно тоже, потому что когда...
К тому времени, кстати, у них отношения были чисто формальные.
А как? Они были вот такой семьей, знаете, на самом деле таких семей достаточно много. Они не разводились, трое сыновей. У каждого есть своя жизнь какая-то. Да, формально они сохраняли. Вот. Франц Бурда как мог защищал на этот раз уже своих рабочих, при том, что он все-таки рисковал как член партии. Тоже рисковал, но когда там хотели конфисковать квартиру у его рабочих, он ходил, заступался. То есть, на мой взгляд, отвел себя тоже достойно, и тут, конечно, его спас вот тот самый Бертольд Рейс во многом. И ему сохранили даже какую-то часть его дела. Вот, хотя, чтобы вызволить его из тюрьмы, госпоже Бурде пришлось даже пофлиртовать с генералом Раймоном Шмидтляйном, такая чисто французская фамилия. Это французский генерал, который управлял в этих местах. Вот. А потом он познакомился... познакомился с Робером Потте. Это пресс-офицер оккупационных частей. Франц Бурда познакомился, и через него начали издавать, типографский бизнес нужен всегда, начали издавать газеты, причем газеты для французских частей, вот, начали издавать немецкие газеты уже новые, начали издавать постоянно нужные купоны, талоны и так далее. Это все нужно. Вот. Он познакомился и с Энхен, и тут вот у них вспыхнуло чувство, любовь вспыхнула. А поскольку...
Он в смысле француз?
Он француз, да. Вот. Поскольку она уже чувствовала себя свободной от, в какой-то степени от супружеских обязательств, она уже узнала о любовнице, о том, что там есть дочка, вот, то она, да, она эту, в эту связь вступила, и любили они друг друга. Но нужно сказать, что этот офицер до войны издавал журнал «Мод». И вот тут у него появилась идея. Он говорит, вот сейчас же жизнь начнет налаживаться. Люди, особенно женщины, хотят быть красивыми. Вот.
Возможностей не так много.
Да.
Да, я так понимаю, что от чего у него вот родилась идея вот этого самого такого простого, простого решения проблемы одевания женщин.
А, но это мы еще не подошли, пока только идея журнала. Идея журнала такая была. Робер Потте имеет опыт издательства, у мужа есть типографии там. У нее есть женский вкус, мудрость, хватка. Давайте издавать. Она поделилась этой идеей с мужем. Мужу идея понравилась, и он тут же сделал небольшое издательство до своей любовницы, которая вот находилась в городе Лар, это недалеко от Оффенбурга. То есть Оффенбург маленький город, но есть еще городок еще меньше. Вот, после чего Робер узнал об этом журнале и в ужасе сказал: «Твой муж украл мою идею и отдал ее любовнице». И тут вот в семье уже, извините, вспыхнул настоящий скандал, как в мыльном сериале. Вот. А поскольку она, еще раз скажу, была женщиной сильной, настойчивой, а журнал, на самом деле, этот был убыточен. То есть вот любовница Эльфрида Бройер оказалась плохим менеджером, организатором. Да, у них уже было 200 тысяч марок долга. Ну, трудно сказать, в каких ценах, именно я не знаю, тогда же скакало в зависимости от года это. Но уже, тем не менее, был большой долг, и вот поскольку она выступила с претензиями к мужу, тоже заговорила о разводе, он сказал: да ладно, забирай это. И вот они заключили новый брачный договор, после чего она получила там какой-то кусочек земли, и вот это издательство. Вот хочу, чтобы вы показали трактирчик. Сначала не издательство, а трактир. Трактир там есть. Да, ну ладно. Вот это стена трактира. Вот это вот с этого начиналась Бурда Моден. Это вот, знаете, такое воодушевляющее. Вот. В нашей-то стране мы тоже все прекрасно помним, ну как, вот я от родителей знаю, вот, а кое-где у нас и до сих пор города так выглядят. Вот с этого начиналась Бурда Моден. Это в городке Лар, маленький трактир, двухэтажный, вот, с запахом кислого пива, не выветрившимся, вот. И Энна первое, что сказала, закрасить, вот, сделать белый прямоугольник и на нем черным написать «Моден Ферлок А. Бурда». Вот. И начала думать, что же делать, как же стать успешными, как же вписаться в экономическую жизнь, в реалии жизни. И вот нужно сказать, что накануне обмена денег многие попрятали ткани, потому что деньги мало чего стоили, ничего стоили, ткани попрятали. Одежда старая со времен Рейха была уже совершенно изношенная, перелицованная. Кроме того, надо сказать, что в Третьем Рейхе не поощрялась особенно красивая одежда. Одежда должна была быть функциональной. Вот. То есть одежда была достаточно убогой, а мирная жизнь пьянила, все устали от войны, всем от насилия, от смерти, от крови. Вот. И тут пришла гениальная мысль, что это должен быть не просто журнал мод, это должен быть журнал с выкройками. Вот такая простая мысль, но вот такая американская, в данном случае немецкая мечта, исполнилась, и пришла она в голову ей. Вот. Она наняла... При том, что она сама не умела шить, не умела кроить, но она была блестящим менеджером, блестящим.
Она вот. Сама не умела ничего?
Нет, она, то есть как, она что-то умела по хозяйству, но не профессионально. Да, не профессионально. Она нашла людей, которые это могут сделать. Вот, это был Лило Дюршнабель, это портниха из Оффенбурга, и художник...
Но идея выкроек пришла к ней.
К ней. И художник Гюнтер Кригер. Вот. Вот это блестящая действительно идея. В стране множество тканей, множество оборванных, извините, женщин, а есть стремление к новой, светлой, чистой, мирной жизни. И приходит ей в голову эта идея. Причем вот этот вот самый Гюнтер Кригер изобрел вот это гениальное колесико, которое они и запатентовали. То есть, наверное...
Который выкройки,
да. У меня вот тоже в детстве какое-то настолько светлое и чистое
сейчас
воспоминание.
Сейчас такими колечками еще пиццу же ешь.
Да. У меня чистое воспоминание, когда мама, тетя, бабушка с этими выкройками, с этим колесиком. Вот это вот Гюнтер Кригер запатентовал. Вот. И вот вышел первый номер, вы уже показали всем, да? Вот, 50-й год, то есть процессы длились долго, любовница еще довела раз. Журнал, да, до ручки, журнал он назывался «Бройер», Моден. Энне сначала хотела называть «Фаворит», потом решила, что плохо, потом предложили «Анна Моден», но она сказала, это название для домохозяек, и вот решила назвать «Бурда Моден». И вот после этого начался успех, вот, и чем можно действительно гордиться? В новой демократической рыночной Германии это был первый настоящий бренд. Первый бренд, который не испачкан сотрудничеством, кровавым сотрудничеством с Третьим Рейхом, который существует до сих пор, развивается.
Она умерла в возрасте
96. Она умерла совершенно недавно, и, как вам сказать, она жила очень как-то оптимистически, светло и радостно. Она была непростым человеком в работе, как говорят о ней. Хорошие менеджеры редко бывают простыми людьми. Вот. Она была ухватистой, крепкой, цепкой, но доброй.
Давайте еще вот у нас
вопросы,
да, некоторые вопросы, которые все-таки хотелось бы ответить. Вот Иосиф из Волгограда спрашивает, пользовались ли они трудом военнопленных?
Нет. А как нет? А как они могли пользоваться трудом? Нет.
Ну, я думаю, что типография. И бизнес это был такой, что...
Бизнес был очень своеобразный.
Хотя типография в то время, это был довольно тяжелый труд, между прочим, там, ну, со всеми линотипами.
Да, но это...
Нет, такого нет. Так, что нам еще пишут? Типичная немецкая история семьи со славянской фамилией. Такая вот связь этносов.
На самом-то деле, извините, даже классик расизма и нацизма Хьюстон Чемберлен, у него есть глава, которая называется «Германо-славяне».
Ну вот вопрос, который мы уже задавали, были ли у нее связи с западными модными журналами?
Она преклонялась перед Коко Шанель, причем перед ее судьбой. Да, ей очень нравились.
Похоже, у Коко Шанель своя трагическая история военная. Ну, это не для сегодняшнего
вечера. Тоже ей очень интересно. Там-то как раз и Вальтер Шелленберг, насколько я помню, замешан, который упоминался сегодня. То есть у нее как раз больше грехов в этом смысле.
Это точно. Так ее просто выслали из Франции.
Да.
Но давайте все-таки мы сегодня с Бурдой закончим. Так, и вот здесь еще я хотел один вопрос, который. Вот, здесь я Фархат из Оренбурга спрашивает, какое отношение к Бурде имел Отто Кум, командир Лейбштандарта? Вы слышали про это?
Нет, я не знаю. Нет, вы знаете, это надо какие-то отдельные изыскания проводить. Страна большая, не знаю.
Нет, ну, неизвестно.
Нет, я не знаю, да.
Неизвестно.
Пришлите более подробные ссылки, я не знаю.
Да. Так в Италии Ан, так подписано, спрашивает. Так в Италии был мягкий фашизм, а как же фильм «Пазолини Сало»?
Ой, так это же
там
бред.
Там показано, как фашисты издевались и убивали.
Нет, это бред, это комплексы самого Пазолини. Никакого отношения к действительности этот фильм не имеет. Это вот, кстати, этот фильм, он ужасен в каком смысле? Он может быть прекрасен как произведение искусства, а ужасен в том смысле, что левая интеллигенция вот таким образом изображала фашизм и нацизм, как какое-то сексуальное извращение. Левая интеллигенция гомосексуальных склонностей, вроде Пазолини. Вот этот фильм никакого отношения к исторической правде не имеет.
Но, может быть, это таким образом, так сказать, выражалось просто отношение к национал-социализму в любом случае.
Может, каким угодно образом повесить. Но вы знаете, это же из этого сложилось отдельное направление порно-нацизм. Отдельное направление в киноискусстве порно-нацизм и Пазолини просто заложил основу этого. Это никакого отношения к исторической правде.
Так, Франца Бурда не преследовали из-за его славянской фамилии, спрашивает Лора.
Нет, там фамилии типа Кемпинский и прочие, Браухич, совершенно нет.
Множество. Ну что, мы будем тогда завершать. Спасибо Олегу Кудрину, правильно я сказал фамилию,
да?
За, по-моему, интересный рассказ. Может, я еще раз повторю то, что я сказал в начале, это, наверное, не совсем типично для нашей программы, но, по-моему, интересно все равно разные темы, разные эпизоды войны, да и послевоенной истории. Тем более, что действительно, наверное, вот в этой семье и в этой судьбе очень много типичного для немцев.
Да.
И отношения с властью, с режимом, и отношения к войне, и отношения собственные, личные, человеческие, вместе с любовью.
Взаимоотношения супругов внутри семьи. Да.
Спасибо. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».